Экспедиция 1908 года. Глава 18. Пустынные степи по Черному Иртышу. Озеро Улюнгур. Решение вопроса о соединении Иртыша с Улюнгуром. Сара Сюмбе. В 1906 году мне не удалось проникнуть в самые истоки Иртыша. И для этого потребовалась новая поездка, которую я предпринял в 1908 году. Чтобы скорее достигнуть намеченной цели и по пути посетить интересный замкнутый бассейн озера Улюнгур, на этот раз я решил отправиться через Зайсан. 29 мая я вместе со своими спутниками, дочерью, студентами, Благовещенским и Обручевым выехал из Омска в Семипалатинск на пароходе «Пермяк». Иртыш был в полной воде, и плавание было без препятствий. 2 июня мы были в Семипалатинске, а 4 июня на другом пароходе поплыли вверх по Иртышу и 9-го прибыли на топливый мыс на озере Зайсан. Оставалось проехать 70 верст под горной степью, и рано утром 10 июня мы достигли Зайсана. После необходимых закупок и сборов 14 июня после раннего обеда мы выступили в составе 10 всадников, имея 13 вьючных лошадей. Кроме инструментов, палаток, одежды, провизии и тому подобного, пришлось взять с собой 22 пуда сухарей и до 3 пудов муки. В среднем на вьючную лошадь приходилось 4-5 пудов. В первый день мы прошли около 25 верст до селения Кендерлык и вблизи его заночевали на мутном арыке. С кормом для лошадей тоже было плохо, им пришлось питаться одной полынью. Пасмурным утром 15 июня мы перешли неглубокий Кендерлык, пересекли его пойму с зелеными лугами и круто поднялись на увал. На профилях оврагов обнаружилась столбчатая конструкция желтой, лесовидной глины. Дальше потянулось волнистое плато с сухими оврагами, затянутое полынью и низкорослым кустарником караганы карликовой. Над сухой степью изредка проносились стаи голубей и розовых скворцов. Между последними я видел одного, окрашенного исключительно в розовый цвет, без черных перьев в крыле, хвосте и на голове. В верстах в 12 от Кендерлыка дорога пересекает глубокий овраг с речкой Сары-Булак, на которой видны были киргизские аулы. Далее опять раскинулась высокая сухая степь с оврагами. Ближе к границе отложения, видные на вертикальных стенках оврагов, приобретают красный оттенок. Этот монгольский цвет долго потом сопровождал нас по ту сторону границы. Пройдя за день около 30 верст, мы под вечер достигли урочища Май-Капчагай на пограничной реке Улькун-Аласты, где мы продневали следующий день, 16 июня. На левом русском берегу Улькун-Аласты расположены домик ветеринарного надзора, две юрты таможенных стражников и военный отряд из 20 казаков с урядником. Пойма русского берега не широка, но все-таки дает возможность выкармливать здесь небольшое число лошадей. Гораздо шире низина монгольского берега, где видны юрты землевладельцев таргаутов. Над резиденцией военного отряда на небольшом холме можно видеть своеобразный памятник из камней, покрытый остроконечной деревянной крышей. Этот монумент воздвигнут в память киргиза Езенькельды, первого земледельца этой местности, научившего своих единоплеменников проведению арыков и вообще земледелию. Вблизи него другая куча камней, пониже – пограничный знак. В общем, окружающая местность носит пустынный, унылый характер. Только в верстах в 10 на юге синеют склоны Саура, которые скрашивают пейзаж, но и они оголены от леса. Среди двух отрогов видна долина, из которой выходит река Улькун-Уласты, питаемая в глубине Саура ледником, посещенным мною в 1904 году. Утро 16 июня было ясное и жаркое, но к полудню погода нахмурилась, и вскоре разразилась гроза, сопровождаемая крупным градом и ливнем. Пасмурная погода поддерживалась и следующие дни, пока мы проходили степью, или вернее пустыней, до Улюнгура, а это очень облегчило переходы. 17 июня, обсушившись после нового ливня, мы выступили после полудня. Около могилы Езенькельды перешли неглубокую Улькун-Уласты, которая здесь имеет до 10 сажень ширины, и полчаса шли зелеными лугами до первой террасы. Еще через полчаса поднялись на второй вал, за которым потянулось волнистое степное плато у северного подножия невысокой гряды Май-Капчагай. Здесь пролегает верхняя дорога, пересекающая предгорье Саура, тогда как нижняя осталась северней нашего пути. Скоро впереди и слева показались своеобразные сопки и столовые горы, сложенные из осадков желтой и красной глины, с косо падающими слоями. Одна из столовых гор, верстах в 10 от границы, носит название Чырыкты. Несколько дальше, у поворота дороги в правую долину, слева опять возвышается желтая гора с красными прослойками. Размытая продольными ложбинами, при своеобразной окраске она получает вид оригинального сооружения восточного типа. Отклонившись немного на юго-восток, мы вышли из области этих интересных осадков и, перейдя глубокую долину с солончаковым заболоченным дном, вышли на ровное щебнистое плато. Однообразная полынная степь справа подходит к таким же сухим склонам Саура, а слева постепенно падает по направлению к Иртышу. Изредка издали взлетали испуганные караваном дрофы, а над головами проносились с характерным щебетанием стайки бульдуруков. Плато протянулось верст на 6, и на восточной стороне вновь оборвалось высоким яром в зеленеющую долину реки Урта-Уласты.
Течение небольшой речки, разбитой на протоке, обозначено рядом тополей, которые дали название реке.
Мы остановились на хорошей лужайке за первой протокой как раз против пикета, резиденции пограничного китайского чиновника Галдай Ли, которая виднелась на той стороне долины в версте от нашего стана. Едва забелелись наши три палатки, как от пикета отделились два всадника и прискакали к нам. Один из них, рослый калмык в красной суконной кофте и широкой китайской шапке, оказался переводчиком Голдая. Он любезно приветствовал меня и справился о цели приезда. Я вручил ему консульский паспорт и отправил свою карточку Голдаю, а спустя немного времени сам поехал приветствовать представителя Поднебесной империи. Утро 18 июня я провел в экскурсии вверх по Урта-Уласты. Довольно широкая пойма, усаженная тополями, представляет то зеленые лужайки, то перемытую бесплодную гальку. Местами вдоль берега засели заросли барбарисы с черными созревающими ягодами, увитые желтым клематисом восточным. Примыкающая степь, усыпанная щебнем, почти бесплодна. Только низкие кустики полыни, пустынного ковыля да рогоглавника шуршали от ветра, по лощинам поднимались высокие дудки сосыра и низкорослая спирея. Из птиц около речки я видел голубей и варнавку. В верстах в полутора выше нашего стана, перпендикулярно к речке, подходит с востока отрог гряды Джарылгап. Красная скалистая грива около сажени высотой обрывается стенкой у берега речки и после перерыва сажень в 5 продолжается на левой ее стороне, вытянувшись хвостом сажень в 20 длины. Здесь сливаются две речки – мутноватая правая и светлая левая. Долину мутной речки можно проследить на юге до синего ущелья, верховье которого подходит к снегам вершин Саура-Мустау. Плоские вершины Мустау, удаленные от нашего стана верст на 40, дают на север несколько ущелий, которые питают Урта-Уласты и пограничную Улькун-Уласты. В истоках Урта-Уласты нужно также с большой вероятностью предполагать ледники, о чем свидетельствует и мутноватность воды. 19 июня я выступил. Пересекая долину Урта-Уласты, мы, мимо резиденции Голдая, поднялись на сухую террасу восточного берега. Уклоняясь на юго-восток, тропа приводит к ничтожному перевалу в ущелье через скалистую гряду Джарылгап. Гряда эта вытянулась с запада на восток и с юга отделила параллельную ей долину, в которую мы и спустились. С юга долина замыкается грядой Джаман-Кора, являющейся предгорьем Саура. Долина без реки и покрыта ничтожной степной растительностью. Только восточней по ней проходит арык Тай-Сайгон с запрудой для орошения небольшого поля. Этот же арык заболачивает небольшой саз с зеленой травкой. Через 2,5 часа хода, как раз близ зеленого саза, мы поднялись на высокую террасу и перевалили в широкую долину Базар-Куль, протянувшуюся с юга на север. По ней пробегает небольшой ключик, выше заболотивший обширный САС, около которого пасутся дровы группами в 4-6 штук. Дровы, несмотря на отсутствие охотников, очень осторожны и слетают, не подпуская на выстрел. С востока долина Базар-Куль замыкается высоким яром, в котором южнее нашей дороги опять выступают красные и желтые осадки. На террасу восточнее Базар-Куля мы поднялись через 4 часа ходу. Перед нами опять потянулось ровное, щебнистое плато, в одном месте пересеченное безводным руслом с галькой. Вода отсюда введена в арык, который пробегает по верхней поверхности террасы немного восточнее. Гряда Джерылгаб, сопровождавшая нас с севера, закончилась около Базар-Куля, и на место ее протянулась вторая, Джуан-Кора. Щебнистая терраса через 6 часов хода от Уласты привела нас к новой долине с сазом и небольшим ключом. Погода нахмурилась, пошел небольшой дождь, и мы остановились на ночевку около саза. Эту долину проводник калмык, данный мне Галдаем, называл Тасту. Но должен оговориться, что это же название он упоминал и по отношению к другим соседним долинам. На протяжении всего перехода я не видел ни одного аула, и только вблизи нашей стоянки на Тасту приютилось несколько юрт таргаутов. 20 июня утром, еще решительнее надвигалась ненастья, по временам выпадал дождь. Тем не менее, в 9 часов мы двинулись дальше на восток, придерживаясь подошвы сильно понизившегося саура. Тропа пролегала опять сухой щебнистой степью, на которой часто попадались дровы небольшими стайками. Налево, на северо-восток, за обширной долиной обозначились синие вершины Коксуна, а немного ближе и впереди его красноватая грядь Сельтень. Западная оконечность Сельтени вытянулась невысокой белой гривой, исчерченной черными параллельными полосами размывов. Вероятно, это те же отложения глины, что я видел раньше. Зубчатый гребень саура, сложенного из сланцев, снизу также обрамлен красными отложениями глин. Плато, по которому мы продвигались, перерезано сухими оврагами, но в полутора часа хода от Тасту более глубокая долина веселит глаз яркой зеленью и небольшим ручьем. Здесь, в смысле корма для лошадей, более удобное место стоянки. Через час езды от этой зеленой долины мы вдались в область красных сланцевых скал и спустились в ущелье, где расположена зимовка киргизского сановника Кантюря Джаксыкана Касымканова. Зимовка состоит из глинобитного, выбеленного домика, надворных построек и нескольких юрт. Самого хозяина не было дома, он откочевал на Литовку, на Алтай, в долину Сумдайрыка. Начал накрапывать крупный дождь, поэтому мы укрылись в юрту. Через полчаса ливень прошел, и мы поспешили за караваном. Сделав 2 поворота среди скал, мы прошли небольшое степное плато, обрамленное осадками красных, желтых и белых глин, и вновь вдались в скалистые отроги. Здесь красным сланцем прислонены белые песчаники с зелеными ядрами и конгломераты. Саур еще понизился и расползся на невысокие скалистые гряды, по-прежнему бесплодные. Около 3 часов мы спустились в широкую долину Арудун-Узине, с полянками по берегу небольшого ключа. В глубине долины видно было зеленое поле посевов с несколькими тополями. Там я различил 2 человек, работавших над поливом. В долине Арудун мы остановились, и я успел еще засветло подняться на небольшую сопку. С нее я увидел на востоке синюю полосу озера Улюнгур, перед которой протянулась какая-то белая полоса. 21 июня утром продолжался упорный западный ветер, поднявшийся еще накануне. Но ненастье проходило, к сожалению, потому что предстояли самые гнусные места. В этот день мы сделали 7-часовой переход до урочища Мукуртай. Выбравшись из скалистых сопок, мы опять ступили на широкое щебнистое плато, постепенно падающее на север. В его отложениях окончательно тонули последние отроги саура, выдаваясь кое-где отдельными сопками. Улюнгур был все время на виду, и мы держали курс на его северный берег. Коксун обозначился все яснее, а ближе расстилалась обширная степная ложбина Мукуртай. Через 4 часа хода мы спустились с увала на нижний ярус такой же щебнистой степи, на которой, однако, появились сухие кустарники. Еще полтора часа хода, и мы были около гряды песчаных бугров, протянувшейся с запада на восток. На песках появились колючие кусты чингиля, мясистые соцветия цинамория и заразихи, между которыми перебегают песчаные ящерицы круглоголовки. С северного края песков к ним примыкает болотце с сочными камышами и осокой. Наших лошадей, сголодавшихся на полыни, трудно было оторвать от этого обильного корма. Дальше на северо-восток немного щебнистой степи, а затем потянулся солончаковый такыр с кустами тамариска, кендыря, синего кермека. На самом нижнем уровне долины опять вытянулось узкое болото с камышами и некоторое подобие прерывающейся речки. С водой появились утки, варнавки, кулики вместе с дрофами и бульдуруками, прилетающими сюда на водопой. Это и было урочище Мукуртай. Мы остановились у грязного болотца вблизи уринхайского пикета, Уртени, верст 15, не дойдя до озера. Вода была неаппетитная при ее мутной желтизне, но потом мы вспоминали ее с удовольствием, когда пришлось пить солоноватую воду из Улюнгура. На утро 22 июня продолжался спасительный от комаров западный ветер, но погода угрожающе выяснивалась. Предстоял небольшой переход до Улюнгура. Сначала мы перешли на северную сторону системы болот и направились прямо на восток. Качковатая, глинистая, солончаковая степь кое-где была украшена кустами саксаула и картинами тамариска с кистями розовых цветов. Солонцы иногда прерывались небольшими песчаными буграми или щебнистыми площадками. Правее тянулся белый глинистый яр Акчагыл, а за ним гряда Косы-Хамыр. За последней возвышался голый хребет Сал-Бурты, уходивший к южному берегу Улюнгура. Слева все приближалась гряда Нарын-Кора, высылая аванпосты с красными и желтыми глинами. Впереди ветер поднимал белые смерчи, которые потом оказались солью, сплошь покрывающей высохшие озеринки. Я пробовал выехать на одно такое дно озера, но лошадь скоро начала проваливаться в сырой глине, и мне пришлось вернуться. Подобные высохшие белые от соли озерки я видел около Балхаша. Через три часа хода, перевалив прибрежный вал, мы выехали к западному заливу Улюнгура. После пройденных пустынь так отрадно было видеть синеву озера, уходящую вдоль до горизонта. Вдоль берега зеленела полоса камышей, достигающая местами до 40-50 сажень, но обычно уже. Сам берег окаймлен двумя валами. Первый близ воды, а второй более высокий, сажнях в 20 от нее. Воздух оживился пернатыми, журавли, бакланы, гуси, утки, а за ними орлы и ястреба появились во множестве. Полюбовавшись на озеро, мы отвернули по его северному берегу, вдоль которого проходит гряда Нарын-Кора. Под защитой гор ветер стих, и появились мелкие мухи и слепни, которые сильно беспокоили лошадей, но благо, что комары еще сидели в камышах. Щебнистая ровная терраса впереди все суживается между озером и хребтом и порой перегораживается холмами все тех же красных глин. Через три часа хода по берегу мы встали у озера, выбрав местность более открытую для ветра. Во время купания, весьма приятного при температуре 18 градусов, мы исследовали камыш с очком для насекомых и добыли оттуда неимоверное количество комаров. Но после сильного ветра они, очевидно, были сильно помяты и не решались еще далеко отлетать от камышей. Впрочем, лошадям уже доставалось, так как другого корма, кроме камышей, не было. Утром в палатках были пойманы две фаланги и скорпион. Начались прелести азиатского юга. Наутро у Обручева сильно опухло лицо. Кто был виною, комары или кто-нибудь из ползучего гнуса, осталось невыясненным. Примечание. Гнусом обычно называют мошек, комаров, оводов и других кусающих насекомых в громадных количествах, появляющихся летом в сибирской тайге и подтаежных районах. Сапожников пользуются этим термином в расширенном смысле, распространяя его не только на летающих, но и на ползающих насекомых. Конец примечания. 23 июня. Переход по северному берегу озера до его северо-восточного угла мы совершили в 6,5 часов. Хребет Нарын-Кора, отступивший на время в сторону, скоро опять подходит к самому берегу, оставляя узкую полоску для проезда. К скалам буроватого сланца, составляющего главную массу хребта со стороны озера, прислонены пласты белой и красной глины довольно плотной консистенции. Вследствие размыва они отваливаются большими глыбами. Эти осадки тянутся и дальше вдоль всего северного берега и у юго-восточного конца составляют мощные пласты, слагающие террасу до 10 сажень высоты. По моему мнению, это те же осадки, которые расположены западнее озера до подножия русского Саура включительно, то есть относятся к группе хангайских отложений. Проезжая по тесному берегу вдоль самой воды, я обратил внимание, что она окрашена в ярко-зеленый цвет. Зачерпнув воды в стакан, я получил тоже совершенно зеленую воду. Исследовав ее потом под микроскопом, я убедился, что вода густо наполнена колониями сине-зеленой водоросли, близкой к настоку или анабене. Колонии маленькие и не образуют свойственных первому, но сток пузырей. Эта окраска тянулась полосами к середине озера, насколько мог рассмотреть глаз, и заняла вдоль берега не меньше 10 верст. Одним словом, при обилии воды часа два негде было напиться. Водяной птицы у берегов, где нет камышей, видно мало, но зато на каменных осыпях появились выводки кикиликов, а на скалах крупные беркуты. В безветрии под защитой скал появился овод, который немилосердно кусал лошадей, а когда мы, проезжая, задевали сухие кустарники, из них поднимались целые тучи комаров. Через два часа езды мы коснулись скалистого мыса с длинной косой, которая отделяет от главного озера обширный северо-восточный залив озера. Интересно, что эта коса, едва поднимаясь над водой, очень далеко вытянулась в озеро в юго-восточном направлении. Навстречу ей с восточного берега идет такая же коса, а в промежутке между ними по той же линии тянется узкий остров. Из-за залива в озеро существует только два узких выхода по обе стороны острова. Может быть, здесь так мелко, что порядочные суда не в состоянии были бы пройти? Эта прерванная естественная дамба совершенно напоминает такую же размытую теперь стрелку на озере Алакуль. На концах обеих кос и на острове можно было рассмотреть в бинокль массу белеющих чаек. За мысом хребет несколько отступает от озера, берега делаются пологими, в обилии появляется камыш, стоящий в воде. Водной низиной пришлось объехать небольшое высыхающее озерко с беловатыми от соли берегами. Озерко распространяло тухлый запах, но было наполнено плавающей птицей. Далее хребет опять теснился к берегу, и тропа проходит у самых камышей. Комары сделались смелее и основательно покусали нас. В северо-восточном углу озера мы отвернули в боковой лог и оттуда поднялись на высокую террасу восточного берега, представляющую почти ровное плато, усыпанное мелким щебнем. Терраса отвесным уступом в 10 сажень высоты обрывается к берегу, и здесь можно рассмотреть ее сложение из плотных красных и желтых глин. Красные глины вынесены водой на плоскую полосу берега и придали ему красный цвет, представляющий красивый контраст с ярко-зелеными камышами. Хотя на террасе никакого корма не было и лошадей пришлось бы сгонять на берег к камышам, мы поставили палатки все-таки наверху, подальше от комаров. Как раз нашлось место, где обрыв террасы размыт в виде небольшого оврага, и здесь, хотя и круто, но можно было спуститься и согнать лошадей к берегу. Первым долгом после перехода под горячим солнцем отправились купаться. Вблизи нашли удобное место, где камыши временно прерываются и есть свободный выход в озеро. Впрочем, в озеро выходить не пришлось, потому что у внешнего края камышей вода уже покрывает человека. Температура воды была самая приятная – 18 градусов. Но что было неприятно – это угловатая галька, по которой очень неудобно входить в воду. Дальше от берега, шагах в 10-15, дно покрыто песком. Кстати, поставили небольшую сеть. И для ухи, и для науки.
За полосой камышей появилось их пернатое население.
Чайки, утки разных пород и даже пеликаны. Но все это держалось на воде на почтительном расстоянии. К вечеру ветер стих, и над камышами уже стояло угрожающее гудение поднимающихся комаров. Чтобы не привлекать комаров, мы пробовали не разводить огня без особой нужды, но и это не помогло. Гудение низкого тона, все усиливаясь, приближалось к нам, и скоро нас облепили легионы комаров. В такой массе они не боятся ни огня, ни дыма от кизика, и единственное спасение – в сетке на голове или в плотно закрытой палатке. На руках, конечно, перчатки. Если посмотреть сбоку на человека в сетке, то видишь над его головой как бы продолжение его в виде целого столба комаров, назойливо поющих свою докучную песню. Худшая казнь египетская. В дополнение картины на огонь явились фаланги, а потом были пойманы скорпионы. Но, утомленные дневной ездой и вечерним купанием, мы спали крепко. 24 июня. В 5 часов утра я был разбужен сильными порывами ветра и шумом всколыхнувшегося озера. Выглянув из палатки, я прежде всего с удовольствием констатировал полное отсутствие комаров и потом уже залюбовался на почерневшее озеро, покрытое большими волнами с белыми гребнями. Но любоваться было некогда. Поставленную сеть волнение могло спутать, порвать или совсем унести, а ей предстояло еще сыграть свою роль и впереди на Монгольских озерах. Вместе с проснувшимся Благовещенским мы отправились спасать сеть. При вытаскивании уже можно было чувствовать, что она хорошо нагружена. Вытащили 73 рыбы, которыми наполнили большой котел и ведро. Больше всего было окуней, потом шли караси, лини и три сороги.
Вообще, в зависимости от петель сети,
рыба попалась не крупная, но несколько карасей весили фунта по два. По одному экземпляру пошло в банки со спиртом, остальное в котел приемов 4. Лини были очень вкусные, а караси и окуни показались мне хуже наших. Главная задача, которую я поставил себе на этот день, состояла в определении расстояния между Улюнгуром и Черным Иртышом, а также относительной высоты уровней того и другого. Это было важно ввиду существовавшего до сих пор убеждения, что между Улюнгуром и Иртышом имеется подземное соединение. В это верят киргизы, рассказывая легенду о том, что лошадь, однажды утонувшая в озере, потом была найдена выброшенной в Иртыше. Этого же убеждения держатся и некоторые авторы, указывающие на то, что Черный Иртыш, пройдя мимо озера Улюнгур, заметно обогащается водой. На основании имеющихся у меня материалов я могу по этому поводу высказаться только отрицательно, и притом в совершенно категорической форме. Прежнее соединение едва ли подлежит сомнению, и руслом служила, вероятно, борозда, идущая от северо-восточного залива к Иртышу вдоль восточных отрогов хребта Нарын-Кор, которые потонули в осадках перешейка. Перешеек же между озером и рекой, судя по сложению яра над Улюнгуром, состоит из тех же красных плотных глин, вероятно, хангайского возраста, которые распространены к западу от озера. Что касается яра над Иртышом, то там я красных глин не видел. Возможно, что они прикрыты речным песком. Поверхность перешейка усыпана мелкой галькой и щебнем и едва подернута жалкими кустиками полыни и других жителей пустынь, но... Как только мы подошли к Иртышу, перед нами зазеленела сочная пойма реки с группами тополей и тальников рядом с синей полосой реки в 40-50 сажень ширины. Наши лошади как-то сами догадались о лучшем корме на Иртыше и раньше нас пришли сюда с озера. Сидя после съемки на берегу Иртыша, я сожалел, что мы не остановились здесь, у хорошей воды и топлива. Комаров же достаточно обильно и тут, и там». Переходить уже не стоило, так как на другой день мы должны были выступить дальше. Забрав в Иртыше большой котел воды, мы торжественно принесли его к палаткам и пили уже настоящий чай. С высокого берега Иртыша я видел на севере вторую зеленую полосу, которая обозначена течением реки Кран, а дальше на севере синела передовая гряда монгольского Алтая. Снежных вершин не было видно. 25 июня встали рано и в 8,5 часов утра выступили на восток, направляясь к перевозу через Черный Иртыш, который находился в верстах в 20 от Улюнгура. Мы шли ровной, бесплодной степью параллельно течению Иртыша. Плотная глинистая почва, посыпанная галькой, временами сменялась небольшими холмами песка с сухими кустиками терескена обыкновенного. Мы держали путь на невысокую гряду, которая одиноко вытянулась вдоль поймы реки. Впереди струился воздух и создавался мираж, отделяя гряду от земли. Жара делалась все сильнее, лошадей мучили сотни слепней, прокусывая кожу до крови. После полудня мы достигли ближайшего яра гряды и спустились в пойму. По объяснению проводника, перевоз должен был быть близко. В первый момент было очень приятно попасть на сочные луговины с травой в рост человека и притом затененные громадными тополями. Но скоро нас облепили комары и мухи, и пришлось спасаться в сетках. Наш проводник потерял тропу, и мы больше часа блуждали в густой заросли, не находя Иртыша. Пойма пересекается с множеством проток, которые то и дело преграждали нам путь и запутывали еще больше. Проводник ускакал один отыскивать перевоз, прося нас подождать, но стоять было невозможно, потому что комары и мухи жгли лошадей немилосердно, и мы носились по этому зеленому лабиринту часа полтора, пока крик проводника не направил нас к перевозу. Иртыш здесь имеет сажень 40 ширины и довольно глубок, особенно у левого берега. После традиционной перебранки между моими проводниками и перевозчиками, находившимися на другом берегу, три оборванных старика уринхайца подали своеобразный паром. Он состоял из двух долбленных стволов, связанных вместе без всякого помоста. Управляя какими-то лопатами вместо весел, уринхайцы довольно быстро по частям перетаскали багаж на другую сторону. Лошадей пустили, конечно, вплавь, а козла и овец пришлось переправить на пароме. На правом берегу встали на гальки у воды, чтобы не слишком страдать от комаров. Дальше идти по состоянию лошадей было невозможно. Разговорился с перевозчиком о русле Иртыша ниже перевоза. Он уверял, что бродов на Иртыше не бывает до осени, а это значит, что есть достаточно глубокий фарватер для пароходов. Вообще всюду, где я видел черный Иртыш между этим перевозом и русской границей, он, несомненно, судоходен. И нужно удивляться, что до сих пор не было ни одной попытки провести здесь хоть небольшой пароход. На другой день рано утром нас разбудил скрип и грохот двинувшихся в путь арб. Караван, ночевавшего рядом китайского чиновника, направился на северо-запад к Кимерчику, притоку Крана, где, по словам проводника, работает до 200 солдат над постройкой крепости. Мы направились к нижнему течению Крана. Сначала миновали неширокую пойму, а дальше на полчаса пути раскинулись песчаные бугры. За ними протянулась к Крану пустынная солончаковая степь, на которой кое-где справа от дороги возвышались сопки и размытые террасы из тех же глинистых отложений, что мы видели по южную сторону Иртыша. Верхние площадки этих террас посыпаны белой кварцевой галькой. От ближнего яра террасы тропа понемногу отклоняется к северо-западу и спускается в обширную котловину Кара-Булгун, откуда вновь выходит на небольшую гриву. В двух верстах от гривы мы рано достигли левого берега Крана и, отыскав место более открытое, встали на ночевку, так как вьючные совсем останавливались. За день мы прошли верст 15. Дальше нельзя было идти сегодня, и потому еще, что за Краном дорога идет безводной степью и остановиться близко негде. Кран здесь течет довольно глубоким руслом, в 20 сажень ширины, между невысокими ярами, которые подмываются и обваливаются в воду. Течение обрамлено небольшими зарослями тальника и тополей, которые местами расширяются. Комаров много, они особенно жгли нас, когда мы затеяли купание». 27 июня мы сделали 7-часовой переход однообразной глинистой степью в северном направлении, пересекая большую извилину, которую делает Кран. За довольно удобным бродом дорога раздваивается. Одна колесная идет к западу, на Кимерчик, другая верховая к северу, в местность Талту на Кране. Станции Уртени расположены по первой, а мы отправились более короткой, второй. Есть еще и третья дорога по берегу Крана, но она дальше всех, если ехать в Сара-Сюмбе. Когда за Краном мы вышли на возвышение, проводник показал на западе пятно, где строится новая импань, крепость. Она стоит на левом берегу Кемерчика, в верстах в 3-4 от его устья. Крепость стоит на небольшом возвышении и доминирует над окружающей степью. От нее до ближайшего отрога Алтая верст 8-9. Глинистая степь, раскинувшаяся перед нами верст на 30 к северу, представляет ряд широких гриф и котловин между ними. Растительность солончаковая, полынь, джузгун и тамариск в цвету. С полыни собрали много жуков. Первые мочажины с плохой водой и зарослями камыша попадаются за 5 верст до крана. К концу перехода мы уже ясно приблизились к горам. Перейдя небольшую седловину в невысоком скалистом кряже, который сопровождает правый берег крана, мы скоро спустились к берегу реки и встали повыше скалы Толту. Перед нами раскинулась обширная долина до 2 верст ширины, а местами и больше, вся зеленеющая, хорошо орошенными пашнями и группами деревьев, среди которых были и белые тополя. Скала Толту возвышается сажень на 20 над правым берегом крана. Она отмечена как нечто особенное, сложенным на ее верхней площадке оба. Куча камней утыкана хворостом, на котором навешаны разноцветные ленточки. Особенный эффект скалы состоит в том, что почти вся ее гранитная масса поросла ярко-красным лишайником. Он въелся в камень, сплошь покрыл вершину скалы и длинными тонкими языками сползает вниз. Мы видели скалу вечером, когда, освещенная красноватыми лучами заходящего солнца, она казалась вся облитой густой свежей кровью. Когда надвинулись сумерки и в долине все меркло, она все еще ярко выделялась своими злыми, кровавыми тонами. Итак, название Толту принадлежит одинокой скале, а между тем на картах название Тулта присвоено городку Сарасюмбе, который лежит отсюда в верстах в 12. Названия же настоящего нет, хотя оно уже приводилось Потаниным. Примечание. Потанин в книге «Путешествия по Монголии» указывает, что в 6 или 9 верстах от утеса Тулта находился ламаитский монастырь Шарсуме и далее описывает этот монастырь и свои злоключения в нем. Конец примечания. После знойного дня кран доставил нам великолепное купание. Только течение очень быстрое, да камни на дне очень крупные. Комаров мало, а слепней и совсем нет. На щебнистом холме поймали только одну последнюю фалангу. Вообще, во всем чувствовалось, что мы вступаем в горы. 28 июня мы в 2-часовой переход продвинулись к Сарасюмбе. Встали в 2 верстах от города, перейдя первый меньший рукав крана. Разбив лагерь, я сейчас же поехал в город. Повидался с братьями Маметом и Ашуром и послал карточку Чинсаю, спрашивая, когда он может принять меня. Разговор с Чинсаем состоял больше из взаимных комплиментов и пожеланий, причем разговаривали через 2 переводчиков. Все эти разговоры делаются довольно скучными, но пришлось их выдержать еще 2 часа во время ответного визита Чинсая ко мне. Но главное я сделал. Не только не встретил препятствия к дальнейшей поездке, но заручился еще обещанием получить 2 проводников. На завтра у меня осталось время сделать определение широты и побывать в Сарасюмбе у чиновника по русским делам китайца Хонглая. Это довольно изящный молодой человек с бледным лицом, умными глазами и тонкими белыми руками. Он говорил по-китайски, но мне потом передавали, что, получив образование в Японии, он знает и английский, и русский языки. Может быть, этикет или что-нибудь другое не позволили говорить со мной без переводчика. Занимаемый им пост довольно значителен, и даже, как передают, он составлял оппозицию Чинсаю. 30 июня. Утро ушло на приведение в порядок багажа. В 2 часа дня мы отправились. Караван ушел вперед, а мы заехали проститься со своими знакомыми в город. Побывали у Мамета, видели Голдая Хонглая, который подарил нам 2 бумажных веера, и выехали вдогонку каравану. Торная тропа идет параллельно течению крана на север. Перевалив невысокий скалистый отрог, мы отвернули от крана вправо в долину его левого притока Уласты, получившего название от тополей, которыми подросли берега речки. По пути обогнали старика Уринхайца с провожатым, оказавшегося военным доктором, да большой табун великолепных лошадей Чинсая, лошади почти все гнедой масти. По объяснению проводника, они готовились к отправке в Пекин. Кстати, несколько слов о 2 проводниках, которые мне дал Чинсай на все лето. Младший по имени Жяб, Уринхайц, лет 30. с плоским бабьим лицом. Для торжественности первого дня он натянул сверх длинного синего кафтана розовый нагрудник, а шапку все-таки завязал русским ситцевым платком, на котором был изображен большой ананас. Сначала мы относились к нему не совсем доверчиво и дружелюбно. Особенно нас возмущало бесцеремонное отношение к попадавшемуся на пути населению, причем им не забывалась и нагайка. Но впоследствии, когда жаб обнаружил смелость, доходящую до безрассудства, необыкновенную находчивость и быстроту действия, и особенно великолепное знание весьма запутанного хребта, мы не только многое ему простили, но он сделался прям необходим. Благодаря ему я познакомился с такими тропами и проходами, о которых и подозревать было трудно. Второй старик, тоже уренхаец, был совершенно бесполезен и представлял ненужный балласт. Я до конца даже не знал его имени. Жаб вел нас по долине Уласты, сначала открытой и широкой, но скоро долина стеснилась надвинувшимися крутыми склонами отрогов. Появился лес, лиственницы и немного ели, зазеленели сочные луговины, зашумела речка на камнях. В верстах в 12 от города, на привлекательной лесной поляне, жаб предложил переночевать, говоря, что дальше идет перевал, которого мы не успеем миновать засветло. Это была первая остановка в горах среди ароматного луга, и потому настроение было праздничное, а самое главное, больше не было ни комаров, ни мух, ни слепней. Едва мы раскинули палатки и развели огонь, как с другой стороны из-за гранитной скалы появились три китайца. Они перешли речку по переброшенному через нее дереву и приблизились к нам. Один из них говорил немного по-русски и сейчас же вступил в беседу. Смысл появления этих китайцев до сих пор остается для меня загадкой. С одной стороны, я слышал самое горячее обвинение Чин Сая и всего китайского начальства. С другой, был задан вопрос о съемке. Так и до сих пор не разберу, встретился ли я с китайским революционером или меня привели на заранее подготовленное свидание с агентом Чин Сая. Вместе с этим не могу не отметить, что жаб не обращал никакого внимания на то, что по всему пути мы, Обручев, производили маршрутную съемку. На утро 1 июля я распростился со случайным знакомым, и мы направились на перевал в обход теснины Уласты. Снялись в 10 часов утра, перешли на левую сторону речки и начали довольно круто подниматься по каменистому косогору с сухой растительностью. Делая зигзаги, мы переходили с одной гривы на другую, все выше и выше. Подъем длился около 2,5 часов. Выйдя на верхний гребень отрога, мы увидели сзади обширную иртышскую степь, синий улюнгур, за ним хребет Саур и снежные шапки Мустау. В час дня мы немного спустились к косогорам, поросшим высокой сочной прерией, опять к руслу Уласты. Здесь, около речки, небольшая зеленая площадка, поросшая тополями и лиственницей, очень удобная для стоянки. На соседних склонах бросались в глаза высокие зонтичные, акониты и другие травы прерии. Мы поднялись до высоты 1445 метров, но нам предстояло и дальше подниматься. Подождав отставший караван, мы двинулись вверх по долине реки Уласты, которая стала маленьким ручьем. Через час езды мы достигли развилины, где стоят несколько юрт уренхайской уртени, и повернули влево на север. Легкими зигзагами по косогору мы поднялись на первую седловину 2100 метров, поросшую с северной стороны пестрым ковром альпийского луга, хотя лес еще не закончился. Здесь много фиалки алтайской, астры альпийской, мытника хоботкового, копеечника алтайского и других. Сохранилось даже пятно снега в 2 квадратные сажени с красным налетом. Обходя с востока какой-то исток, мы продолжали подъем, оставили сзади лес и вступили в полосу крупного гранитного корумника. Тропа извивается довольно прихотливо среди камней. Две непривычные вьючные потеряли тропу и завалились. Одна с вьючными ящиками ухитрилась упасть на спину, и с ней провозились около часа, пока удалось вытащить. За полосой каменной россыпи идет постепенный подъем ко второму седлу, 2245 метров. Обставленному гранитными скалами. Здесь мы были около 5 часов вечера. Небольшой спуск приводит в самую вершину реки Устюган, занятую альпийской болотистой поляной без леса, но с одиноко ворчащими деревьями и зарослями арчи. Окружающие склоны завалены гранитными глыбами, между ними болотцы, из которых и собирается исток Устюгана. По состоянию травы можно было догадаться, что почва здесь весьма недавно освободилась от снежного покрова и была еще мерзлой. Небо задернулось тучами, и температура упала до 4 градусов, а ночью был минимум 2 градуса. После горячей степи холод был очень чувствителен. На другое утро нас встретил веселый безоблачный день, и в 5-часовой переход мы легко достигли Уи-Чилика. Оставляя вправо за хребтом истоки Хандагатая, мы предприняли подъем в северном направлении по боковой долине Небольшого Ключа. Верхняя часть подъема довольно крута, и тропа делает повороты. На вершине хребта, при высоте 2540 метров, местами еще лежал снег небольшими полями. Довольно крутой спуск ведет в верховье реки Дженишке-Кран, составленный из нескольких истоков, носящих каждый самостоятельное название. Первоначально спуск приводит к ручью Кальдунын-Булак, отсюда небольшой перевал плоским седлом с группами лиственниц, ко второму ключу Биекты-Сай с густым лесом, а дальше уже почти без перевала в широкую долину реки Уйчилик. Продвинулись версты 4 вверх по его берегу и достигли большого аула, юрт в 20, мамия-амбы родового киргизского начальника. В открытой котловине разбросано еще много аулов, приходящих сюда на Джайлау, с зимовок в низовьях Крана. Примечание: Джайлау – высокогорное летнее пастбище. Конец примечания. Обширные альпийские пастбища Уйчилика представляют все благоприятные условия для литовки, только лес для топлива приходится возить за несколько верст. Как я уже сказал, Уйчилик, Биекты-Сай и Кольдунын-Булак составляют верховье Дженишке-Крана. Последний уходит из котловины на запад в довольно крутую и тесную долину. Ниже он принимает в себя еще притоки, справа Ужья-Прак-Сай и Тургунь, а слева знакомый нам Устюган. Дальше он сам впадает слева в Кран. По долине Дженшньке-Крана пролегает вторая дорога Суйчилика в Сарасюмбе. Она считается короче, но труднее. На хорошей лошади этой дорогой выезжают в Сарасюмбе в один день легко. На Уйчилике я рассчитывал дать отдых нашим лошадям, что было особенно важно для сильно подбитых вьючных, а за это время сделать налегке экскурсию на горячие ключи Арасан. Но один день мне пришлось целиком просидеть дома, принимать гостей и самому делать визиты.